Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, товарищи! Это лаборатория студии «Точки сборки». С вами Александра Троцкая, Андрей Игоревич Масолович, он же Кибердед. Привет!
Привет! Всем привет!
Андрей Игоревич, на днях прошел форум по информационной безопасности «СОКФорум-24», где объявили, что в России началась кибервойна. Первый вопрос. А когда это перестало быть просто хакингом и вдруг стало войной? Скажи, пожалуйста.
Но журналисты действительно вскинулись, когда кончился СОКФорум, и выяснилось, что вау, оказывается, это кибервойна. На самом деле, тут надо чуть-чуть пояснить. Это не просто конференция по безопасности, это так называемый СОКФорум. СОК – это Security Operation Center, ситуационный центр управления безопасностью. То есть, когда у компании все датчики разных видов угроз собраны в одном месте, образуют здоровый зал, там сидят люди и следят, причем и за физической безопасностью, чтобы где-то что-то не горело или кто-то через забор не лез, и за кибербезопасностью, чтобы там хакеры не ломали, и за внутренней безопасностью, чтобы там друг другу чего не надо не пересылали. Ну, то есть, соответственно, можно представить, что фирма это крупная. То есть, фирма, у которой такие центры построены, это фирма по определению очень крупная, крутые, скорее всего, государственные или просто крупный бизнес, или относится к какой-нибудь критической информационной инфраструктуре, для них все по-взрослому. Вот. И, собственно, про войну они заговорили, когда начались, они увидели рост атак именно на них. Вот. Просто когда идут обычные конференции по безопасности, ну, каждая маленькая фирма сама за себя, и такого великолепия у нее нет, она не видит, не чувствует плотности атак общей. Вот. На самом деле, как ни странно, они правы. Этот год сильно отличается от предыдущего и от позапрошлого. Вот чем. Когда началось СВО, изначально были хактивисты, причем, ну, хакеры такие политически ориентированные, политически мотивированные с разных сторон, и с нашей, и с той стороны, которые никак не координировались, которые, ну, как всякие маленькие группы начинали с таких эффектных мероприятий. Ну, самое эффектное – это сделать дефейс. Ну, сломать сайт и на нем там что-нибудь написать. Вот, на самом деле, ущерба от этого ноль. Раньше был репутационный ущерб, раньше там народ хихикал, сейчас уже надо даже внимание не обращают, лечится за полчаса, но зато какая-то команда может себе имя создать. Вот мы сломали там Microsoft, вот, или Сбербанк.
Или Пентагон.
Вот, то есть изначально это была такая даже не партизанщина, ну, а некоторая такая движуха вокруг, около военная. Вот, потом они стали потихоньку координироваться, потом они стали интегрироваться, потом часть операции ушла в тень, потому что те, кто решает задачи, ну и, собственно, максимальную пользу приносят, когда они переходят, начинают заниматься задачами разведки. А этого снаружи не видно. То есть хакерская команда, которая приносит больше пользы, она пользу приносит за счет того, что добывает какие-то данные, а не что-то там ломает. Вот. В прошлом году ситуация изменилась, хакерские группы стали организованные, атаки стали более эффективны, менее эффектные, но более эффективные. Они стали, так, судя по всему, планироваться. Вот. А в этом году уже совершенно четко, можно сказать, атаки, ну, по крайней мере, против нас с той стороны, планируются из одного центра, это, похоже, центр в Таллине, этот самый CCDKE, ну, сейчас чуть-чуть про него вспомним. Вот, они делаются очень высококлассными командами, причем как бы из двух частей или там, то есть на одну атаку две команды. Одна атаку готовит, то есть тестирует периметр, пробивает, закрепляется внутри, некоторое время молча сидит и в это время тихо изучают, что там внутри сети. Вот. В это время, кстати, даже если их обнаружишь, ничего серьезного не обнаружишь, там сидят такие самые так называемые транспортные тела, которые ждут сигналы, ну, периодически передают, я жив. Вот, если получают некий сигнал, закачивают уже боевой троян, и он там начинает свинячить. Вот, ну, а потом идет уже целевая атака, либо все стирает, либо там шифрует, либо тырит. И, кстати, еще один тренд, то есть первый тренд вот такие вот двухэтапные атаки, причем второй этап делает, похоже, другая команда, там другой инструментарий, другая ритмика, ну, то есть такая, получается, интеграция, ну, в общем, вот, как такие настоящие воинские части во взаимодействии. Вот, причем очень сильно возрос объем шифрования, то есть данные начали портить. Ну, напомню, информационная безопасность есть обеспечение защищенности информации. Она состоит из трех частей. Целостность, доступность, конфиденциальность. Вот, мы работаем в основном в последней трети по конфиденциальности. Мы пытаемся найти, нарыть что-нибудь чужого. Вот, ну и не дать, чтобы стырили наши. Раз. Вот, долгое время считалось, что достаточно доступность. Ну, то есть отрубить базы, все у нас... Ну, отрубить нам доступ, там, не знаю, к Oracle, вот все у нас рухнет. Вот сейчас в основном сосредотачиваются на целостности, на том, чтобы данные попортить или стереть. Вот это действительно чувствительно. Ну, для тех, кто этого не ждал, для тех, кто неправильно готовился, я до сих пор, там мне попадаются умельцы, которые, допустим, архив делают, бэкап честно, архивируют все, но на том же сервере. Ну, соответственно, когда сервер атакует, он теряет и данные, и все... И все свои архивы. На самом деле, бэкапы или архивирование нужно делать регулярно, нужно делать с воздушным разрывом, чтобы до них нельзя было физически вообще дотянуться из интернета, чтобы они были еще и в другом здании на случай, если прилетит. То есть все вот, там во время гражданской войны интернета не было, а вот слова саботаж, диверсия, шпионаж, они все были. Вот мы сейчас возвращаемся во времена гражданской войны. То есть да, действительно, это война. Вот, это можно трактовать как боевые действия. Вот, ну, давай теперь перейдем на личности. Кто такие эти CCDCOE, центр в Таллине? Вот, ну, во-первых, он прежде всего прославился феерическим названием. Оно переводится «Центр киберпревосходства НАТО», Cyber Excellence. Вот, хотя на самом деле это учебный центр. Ну, правда, международный. Последние учения у них были крупные. Там было 26 стран, то есть половина НАТО была. Вот, уже когда было все плохо-плохо, в 23-м году, уже когда вовсю шла СВО, туда вступила Украина, вот, и наши даже ноту официальную написали, что мы считаем неправильным, что Украина вступила в киберцентр НАТО, вот, хотя уже от Украины ждать хорошего ничего не надо было. Вот, но для настроения можно вспомнить, когда и как они родились. Было это в 2008 году, значит, как раз только-только американцы создали Cybercom, киберкомандование. Там, это было в мае, по-моему, 2008-го как раз. Вот, поставили там генерала Кима Александера директором, он был бывший директор ЦРУ. Вот, и по осени, то есть летом американцы объявили, что они теперь тоже играют в кибервойну, потому что до этого уже были китайцы. Китайцы первые сделали кибервойска. Вот, с лета 2008-го об этом заговорили, и осенью 2008-го собралось НАТО и на саммите НАТО и приняли расширение в свою пятую статью. Собственно, все НАТО делалось ради пятой статьи устава. Нападение одного члена трактуется как нападение на всех. Ну, то есть каждый из членов считает себя в состоянии войны и начинает друг за дружку заступаться. Вот они это положение расширили на понятие кибервойны. Что если в киберпространстве нас кто-то нападет, то мы тоже посчитаем как войну и тоже будем нападать. Хотя ни понятия киберпространства нету. У нас свое, американцы свое. Ни понятия там сбора доказательной базы, там какого-нибудь улик, там происхождения атаки, никаких ни практики, ни хотя бы методик нету. То есть откуда пришла атака, мотивированная она, политическая, стояла за этим государство, не стояла. Вот, из какой стороны она начиналась, потому что, ну, всегда последний аэродром подскока, он, как правило, в чужой стороне, то есть не надо на нее грешить.
Ну и само понятие определения кибервойна.
Да, кибервойны тоже определений нет. Кстати, больше 12 лет уже, больше даже 13, по-моему, лет назад появилась конференция в Гармише, в Гармиш-Партенкирхене, кстати, по инициативе России. Вот, международная конференция в Южной Баварии с тем, чтобы составить, ну, хотя бы правила игры в киберпространстве. Вот, 10 лет, ну, последние пару лет она каким-то причинам проходила уже в Москве, вот, но пока она проходила в Баварии за 10 лет, я там регулярно туда ездил, даже не смогли дать определение. У нас оно свое, у американцев свое. И, к сожалению, в данном случае американское определение более понятное, ну, с точки зрения войны. Напомню, российское определение киберпространства трактует как некое пространство, заселенное компьютерами. Mm-hmm. Компьютерами, серверами, там, маршрутизаторами, коммуникационным оборудованием, которые друг дружку атакуют. Компьютеры атакуют компьютеры. Вот, американцы сразу киберпространство делят на три домена. Вот, один называется физический домен, там компьютеры атакуют людей. Ну, допустим, mm-hmm. дрон несет гранату, но при этом у него есть свой интеллект или mm-hmm. свое принятие решения, там, когда сбрасывать, не сбрасывать. Ну, то есть такая.
Но это автономная. Выходит за рамки технической инфраструктуры уже.
Это уже что-то mm-hmm. совсем такое. Mm-hmm. Ну, понимаешь, получилось, что мы концептуально даже mm-hmm. про это не думали.
Mm-hmm.
Ну, вернее, так.
Нет, ты думал.
Нет, нет, у нас было по-другому. Еще после давних-давних терактов, еще там на Дубровке и прочих.
Mm-hmm.
Вот много лет назад, больше 10, было совещание в региональной безопасности Московской области. Вот, и я вышел с совещания и думаю, блин, вот первый раз, будучи без погон, я побывал на совещании, где все, теперь не надо открывать рот, потому что мы там сидели и просто обсуждали, что может быть, и думаешь, не дай бог, это сейчас додумает какой-нибудь отмороженный преступник, потому что это выполнимо. И вот там уже шли разговоры про то, как заражать там банки, бутылки с молоком в магазине, или там как в тубу от алкоголя делать вот таких вот собирающихся дроны. Ну и фиг ты там все ящики проверишь. Дрон живет вот в такой тубе. Вот он разворачивается, может нести довольно большую гранату. Вот, и если там одной гранаты в каком-нибудь рок-фестивале, в принципе, достаточно. И ничего ты с этим не сделаешь, тогда про это не думали вообще. Слава богу, что в то время это не начали применять. То есть у нас такие разговоры шли в виде такой теоретических пугалок, что а ведь и так тоже возможно. Я думал, блин, надо рот не открывать, а то кто-нибудь сообразит, что это правда. Mm-hmm. Возможно, выполнимо и довольно легко. Вот. Американцы уже тогда все это пытались брать на карандаш. Вот, итак, первый домен, физический домен, компьютер атакует mm-hmm. людей. А вот второй кибердомен, компьютер атакует компьютеры, ну, как у нас. И третий домен политический. Компьютер атакует мозги целевой аудитории, пытаясь вызвать панику, там, неуверенность, недовольство руководством.
Когнитивная война.
Да, когнитивная война, ну, в разных видах. Mm-hmm. Она, причем, иногда прямым воздействием на мозги, иногда таким психологическими mm-hmm. атаками, ну, например, сейчас уже я где-то читал это написанным, поэтому, наверное, можно сказать, что если там на двух станциях метро одной ветки сделать задымление, ну, чтобы народ туда поехал, а там говорят, туда не надо, туда поехал, говорят, туда не надо. Ну, представь, весь народ внутри начнет испытывать там всякие чувства страха, дискомфорта и прочего, хотя, в общем, ничего страшного при этом и сложного не происходило. Вот, итак, американцы четко очертили, что вот все, до чего можно дотянуться с помощью компьютеров, будем мочить.
Mm-hmm.
Вот, и правила такой войны прописали. Но они международными не являются. То есть, как кому-то что-то предъявить, ну, непонятно. Нету международного законодательства, даже основ нету для него. Однако, вернемся теперь к нашим друзьям из Сталина. Вот, шел 2008 год, только-только. Значит, появилась кибервойска Cybercom в Америке, только-только сделали эту статью НАТО, что мы теперь в киберпространстве тоже воюем. Вот, и вылезла Эстония, у них там была история с бронзовым солдатом, там с уничтожением наших памятников. Вот, и какие-то неопознанные хакеры довольно красиво так раскатали госструктуры Эстонии, причем на раз, два, три. То есть там были и дефейсы, и базы у них грохнули, и там что-то везде понаписали, ну, в общем, так. Оказалось, что те совсем не готовы. Ну и, кстати, произошло подряд, потому что летом того же, 8 августа 2008-го, были события в Цхинвале, и там тоже был обмен. Там, по-моему, 8 августа была пятница, а вот суббота-воскресенье был такой обмен хакерскими ударами. Причем с грузинской стороны ничего интересного не прилетело, а вот с пророссийской стороны прилетело. Я даже что-то помню, что там было. Вот. И все так были под впечатлением, под настроением. И Эстония первая вылезла, что а давайте мы теперь вот НАТО за нас должно заступиться, давайте-ка мы вот эту статью применим и все вместе объявим России войну, потому что русские, явно это сделали русские хакеры, раз у них получилось, вот, хотя никаких доказательств не было. Им тогда сказали, что нет, войну для вас рановато, но давайте мы из вас тогда сделаем витрину нашего киберпространства. И сделали вот этот центр киберпревосходства НАТО, Cyber Excellence. Просто показать, что вот теперь у нас границы наших кибервойск прямо смотрят на Россию. Угу. Хотя для этого ничего в самой Эстонии не было. Вот. Но, правда, потом это, сейчас это статус воинской части, причем этих международных войск. Сейчас уже есть такие же центры и в Риге, и в Вильнюсе. Ну, они там немножко по-другому называются. Это учебный центр киберпревосходства, а те там еще какие-то. Вот, они проводят учения. Самое известное называется «Сомкнутые щиты», Lockheed Shields. Вот, в Латвии, по-моему, они называются эти «Скрещенные шпаги». Такие. Вот, в них участвуют, последний раз участвовали 26 стран. И, что интересно, в последних учениях 22 года они хвастались, что там среди операций, которые они отрабатывали, были операции выведения из строя РЭБа, вот, подавление средств радиоэлектронной борьбы, что вообще совершенно не хакерская задача, и к хакерству отношения не имеет, просто потому что к интернету не имеет отношения. Потому что у них там что-нибудь можно подавить из интернета. Вот наш, у нас эти системы как-то с интернетом слабо связаны. Вот они там другими способами подавляются, другими способами нейтрализуются. Вот. Однако они так себя выставили. То есть изначально много лет, ну вот в 2008-м они родились, там где-то лет через 5 обрели самосознание. А, нет, самосознание они обрели как раз в 2014-м, потому что первое, их подловили, что они участвовали на стороне, они поддерживали там, этих мятежников в Киеве, когда был Майдан, раз. Вот, потом они стали говорить, что мы их поддерживаем теоретически, методически, но нас там нету. И там был красивый случай, там шестерых офицеров из этого центра заперли в Мариуполе. Вот живьем там где-то. Блокировали и всем показывали. Вот смотрите, а это кто? А это кто тогда? Что они тут делают? Вот, то есть они начали совать нос в дела Украины и вообще вмешиваться в международную жизнь. Вот, а сейчас похоже, что за последние пару лет они перешли в нападение, то есть начали планировать операции, начали их координировать, подобрали какие-то околохакерские группы. То есть сейчас кибервойна – это часть настоящей войны. Но, правда, сейчас, честно, не до того было уже, наверное, год я их не ковырял, а до этого это у меня был один из любимых подопытных кроликов на семинаре, потому что у них самих с безопасностью не слава богу, а материалы там интересные. Поэтому всем, кто хочет себе почувствовать там, молодого хакера, советую поиграться. Там есть учебные курсы, там есть интересные методические материалы, там есть всякие кейсы там, практических задач. Так что поковыряйте, там любопытно. Ну, вернее, хотите получить удовольствие за 30 секунд, очень просто. Называется сайт ccdcoe.org. Значит, вот. И в нем есть такой пережиток старины, файл robots.txt, файл настроек робота. Куда робота можно заглядывать, куда нельзя заглядывать. Вот. Ну, вообще, этот файлик от них давно отказали, сейчас более современный механизм, он называется sitemap.xml. Вот. Но робот, от robots.txt почему отказались? Это такая подсказка для разведки противника. Самое интересное у меня вот здесь, вот здесь и вот здесь. Ну, то есть, куда не ходить роботом. Вот, команда Dissolve. Так вот, загляните на сайт ccdcoe.org/robots.txt. Вот откроется файлик, где написано: мы всех роботов не пускаем в папку тренинг, в папку тренинги, вакансии и что-то еще. Ну, короче, показали, где у них самое главное. Вот. А вот есть три робота, которых мы не пускаем никуда. Это три робота Яндекса. Яндекс.Бот, Яндекс.Имиджбот. Вот. НАТО. Кого боится центр превосходства НАТО?
Ну, может быть, бойца они думали, как лодку назовешь, так и поплывет. А, ну, вот.
Ну, Нет, они, нет, в официальных документах они слово excellence, там превосходительство, угу, переводят как центр взаимодействия. Вот такой вот творческий подход к английскому. То есть они сами так понимают, что немножко замах был чересчур. Вот, то есть у них с безопасностью было так себе, сейчас не знаю. Вот, действия они таки скоординировали. Ну, что происходит с нашей стороны, я частично не вижу там. Ну, и это, наверное, оправдано, потому что все-таки искусство войны – это искусство обмана. Не надо рассказывать, что там на самом деле происходит. Тем не менее, с первых дней у нас были и талантливые хакеры-одиночки. Вот там этот самый призрак. Донецк, ну, сейчас не помню уже, кто там. Ну, то есть сразу несколько групп себя заявили такие с именами. Вот, потом было несколько групп, которые попали в IP-T. Ну, IP-T – это номерные такие группы, которые ведет одна фирма в Штатах, ведет этот список IP-T, и его фактически дублирует ФБР. То есть ФБР в розыске порядка, ну, вернее, в таком... В накоплении досье порядка 40 групп, в активном розыске порядка 8 групп. Ну, про кого они уже знают, чьи. И там вот примерно из этих 40 лучших, самых крутых хакерских групп в мире, примерно 20 пророссийские. Ну, вернее, которые приписывают к России. А, вот, и за ними там некоторый послужной список такой тянется. Приятно посмотреть. В общем, на мане предъявляют довольно много. Значит, работаем. Вот, ну, еще раз могу сказать, что... Хакеры действительно высокого класса в какой-то момент становятся невидимками, потому что переходят в ту часть, где атака именно на конфиденциальность. То есть не что-то сломать, а что-то стырить. Угу. Это более сложная задача, но ими не хвастаются, там наоборот.
По этой причине у нас так сильно выросло количество утечек персональных данных.
Ну, отчасти поэты. Угу. Количество утечек выросло просто потому, что количество баз растет. Угу. Ну, то есть все, кто делает хоть какой-то сервис, угу, вот даже там какой-нибудь последний фитнес-клуб там из полуподвала, понимает, что если он заведет какое-нибудь представительство в интернете, у него объем продаж увеличится, а если еще его ресурс станет... Да, если он там начнет шпионить, ну, собирать информацию, это ему даст дополнительные подсказки, как развивать бизнес, что, кто что любит, кому что можно предложить. То есть он сразу начинает, то есть любой мелкий бизнес, выходя в интернет, начинает шпионить, потому что это сейчас основа конкуренции, вот, по такой удовлетворению потребностей клиента. А дальше, если он хоть как-то становится успешным, он понимает, что рядом с ним некий порог, за которым монетизация идет автоматически. То есть ты там растешь, но когда у тебя будет миллион подписчиков, у тебя будет миллион долларов. Mm-hmm. И ты, наверное, понимаешь, что если будет 2, значит будет 2 миллиона долларов. Вот надо расширять кормовую базу. И в этот момент уже шпионаж становится безграничным. Понятно, что никто ни за какими, никакой 152-й федеральный закон не читает, ни за какой безопасностью не следит. Mm-hmm. Просто что может натырить, тырит. Ну, а потом начинают еще этими базами меняться друг с дружкой. Угу. Поэтому данные утекают абсолютно бесконтрольно. Ну, причем, еще раз, в сотый раз повторю, по неведомой мне причине везде зачем-то требуют именно паспорт. Хотя вот есть же механизм, который после революции назывался сам мандат. Вот, а сейчас называется паспорт болельщика. То есть некая бумажка, по которой тебя на стадион пустят. Угу. Там, полиция поймет, кто ты такой, проверит. А сделать с ней больше ничего нельзя. То есть нельзя у тебя ни денег по ней оформить, там кредит или ни квартиру отобрать, ни тебе насвинячить. Вот, то есть почему бы не ввести такой вот ежедневный паспорт?
Ладно, Андрей Игоревич, я поняла. То есть кибервойна существует, кто за этим стоит, мы поняли. Страдают от этого, видимо, и... государственные компании, частные компании, простые граждане. Я понимаю, что, ну, по сути, эта война, кибервойна коснется каждого. Касается многих, коснется каждого. А что с ним делать?
Ну, смотри, вот если на тебя нападают, ну, там, ты живешь в своем доме, никого не трогаешь, первое, что тебе надо, тебе нужен забор. Вот, то есть нужно защищать периметр. Средства есть, просто раньше как-то... Крупняк это делал просто потому, что нормативка, там маленький это не делал. Сейчас делают осмысленно. Ну, то есть защиту периметра. Причем, слава богу, вот, есть интеллектуальные технологии, которые позволяют хорошо защищаться. Ну, одно из основных таких направлений называется DPI, глубокий анализ пакетов. Вот, Deep Packet Inspection, анализ трафика, который позволяет выявлять сложные атаки, угу. Вот, и их изучать, и дальше узнавать и блокировать. Вот, раз. Уже на этом уровне, на уровне такого забора, образовалась система, которая называется ГОСОПКА. Государственная система обнаружения и предотвращения компьютерных атак. Вот, классная идея. Вот, это некоторое требование и оборудование для взаимного уведомления, что если кого-то из крупняка атакуют, данные попадают в некий общий центр, никак не выучу, НЦК там какой-то, научно-компьютерный центр компьютерных инцидентов, НЦК, КАИ, чего-то. Вот, короче, данные стекаются в этот центр, они видят, что пошла некая атака, вот, тут же сообщают остальным, что готовьтесь к такой атаке, тут же пытаются быстро понять, как ее останавливать, ну, а потом уже, когда есть время, начинают расследовать. Итак, вернемся к тебе, ты защищаешь, ты построил забор. Второе, через забор будут лезть, нужно, чтобы кто-то сидел и смотрел, через него лазят. Вот это делают как раз соки. Функциональные центры. Угу. То есть люди, ну, причем, если сделано правильно, там еще называется там, первая линия, вторая линия. То есть первая линия просто видит зарождение атаки и пытаются ее погасить. Они не смотрят, откуда она взялась, там, кто за ней стоит. Ну, без расследований, просто ее как-то остановить. Да, вот для крупняка есть госсопка, для финансовых компаний есть более такой простой, более старый механизм, похожий, который называется СЕРТ. Вот, у нас он называется ФинСЕРТ. За него отвечает Центробанк. Ну, то же самое уведомление, накопление информации о типовых атаках на банки и типовых, кстати, видах мошенничества и взаимное уведомление. Вот, что сейчас происходит, что вас тоже может коснуться. Вот, соответственно, могу предсказать, хотите сделать страну счастливой, сейчас самое время придумать какую-нибудь мини-сопку. Такой же механизм уведомления для малых компаний. Mm-hmm. Вот, по таким вот типовым атакам последней недели. Вот. Значит, второй уровень ты должен, забор построил, должен смотреть, чтобы через него не лезли. Вот, соответственно, средства постоянного контроля, мониторинга, контроль оперативной обстановки, раннее предупреждение, вот, расследование по возможности. Ну, то есть должен быть некий штат, который за этим следит. Вот, сюда, кстати, входит еще одно новое явление, тоже никак не могу словосочетать. Выучить аббревиатуру, она только появилась. Это постоянный мониторинг событий безопасности. Дело в том, что многие годы, даже десятилетия служб безопасности, особенно, даже не только, ну, особенно информационной безопасности, но и экономической даже, считалась просто центром затрат. Она живет своей жизнью там, следит, чтобы у тебя все было в порядке, бизнес живет своей жизнью. Вот, руководитель службы безопасности вообще не в курсе, там, чем фирма торгует, там, хорошо ли у нее получается. То есть у директора голова болит совсем про другое. Вот, и только раз в год они друг на друга смотрят в конце года, когда делают такой доклад, что все было более-менее в порядке, дай денег на следующий. И вот там потом идет гнусный торг и... какой-то бюджет утверждают, и в течение года никто из служб безопасности не может прийти к дирекцию, попросить еще бюджетов, попросить поменять план, там что-то еще сделать. Вот, ну, как только полетели первые дроны, это начало меняться, то есть нужно быстро как-то реагировать, когда выяснилось, что ни Росгвардия, ни Минобороны тебя защищать не будут, вот, а дроны прилетят, делай что-нибудь сам. Вот, все забегали, и в это стали... вовлекаться первые лица, и вот появилась эта концепция постоянного управления безопасностью. Ну, что она означает, что как минимум раз в квартал, а может раз в месяц проходит, ну, хотя бы совместные совещания, что появились вот такие угрозы, вот, по этим уже бахнули, сейчас мы следующее, надо что-то делать. То есть и бюджеты находят, и там, мозги включают, что-то происходит. Вот, это такой второй уровень, контроль. И третий уровень – это народ, если у тебя защищенная, осажденная крепость, тебе надо, чтобы кто-то изнутри с дуру или нарочно не открыл двери, там, не поджег, не выбросил какие-нибудь документы через забор. Ну, то есть тебе надо следить за инсайдерами. Угу. Причем как врагами и саботажниками, так и тех, кого используют в темную. Ну, следить за новыми видами всяких разводок, угу. Социальной инженерии. То есть, ну, это тоже мониторинг, но уже за своими же сотрудниками. Раз. Вот, это постоянное обучение до обучения, чтобы они понимали новые угрозы, осознавали. Вот, это некоторое создание настроения или атмосферы, даже если хочешь, ну, атмосферы такой боеготовности и нулевого доверия. Любой человек вокруг тебя вообще может быть, может уже работать на врага. Вот. Ну, кроме того, у кого есть престарелые родственники, кто один раз, хотя бы раз наблюдал, как ему позвонил мошенник и сказал, твоим близким грозит опасность, вот, чтобы их спасти, слушай меня, никому не говоря о нашем разговоре, слушай только меня. Вот, и попробуй его теперь переубедить. Вот он там, у него трубку от уха не оторвешь. То есть народ не понимает, что сейчас нужно проявлять такую бдительность, боеготовность и никому не верить. Вот, соответственно, вот из этих трех компонентов, там, защитить контур, организовать мониторинг и следить за ситуацией внутри, ну, собственно, из этих компонентов безопасность и состоит. И обеспечить ее можно. Вот, более того, сейчас есть очень модный и очень такой перспективный тренд, который называется концепция недопустимых событий. Что похрен, я не буду защищать все, мне надо защитить главное. Вот, и, кстати, я сейчас очень много явлений узнаю, которые у нас когда-то там в раннем КГБ были, но они касались очень маленьких, конкретных, там, даже не вообще гостайны, а конкретных слоек этой самой гостайны. То есть нас учили вот это среди нулевого доверия, что у тебя есть категорированное помещение, за ним ад. Вот. У тебя есть доверенные люди, все остальные враги. То есть не могут быть врагами, а враги. Ты вне контролируемой зоны, все, ты голый, тебя все видят, слышат все твои действия. Все устройства зажжены, все действия видны. Сейчас это приходится рассказывать всем. Вот. И у нас, в частности, конкретно у меня в лаборатории, а потом и в отделе, было правило: красная папка, красная флешка. То есть вдруг потолок рушится, или там взрыв раздался, с глазами пробегаешь, хватаешь красную папку, красную флешку, выскакиваешь, все остальное там пофиг, пусть сгорает. А, вот, и сейчас к этому возвращаются. Вот эта концепция недопустимых событий, это именно про это. Надо четко определить, вот, без чего у тебя все встанет или разрушится, и вот это защищать. Все остальное может как угодно. Вот, даже не бояться потерять, потому что на все бюджета сейчас точно не хватит. Вот, то есть, вот так вот, с кровью медленно, со скрипом, ну, народ взрослеет. Вот, но зато уже образовалось несколько хороших таких трендов, которые раньше были не видны. Долгое время хакеров боялись примерно так же, как ядерное оружие. И всякие фильмы, пугалки показывали, как хакеры разносят город, там перекрестки сходят с ума, самолеты падают, ну, это самое, какая-нибудь канализация или водопровод заливает у города. Вот сейчас выяснилось, что по воздействию на население это не страшно. Ну, во-первых, уровень проникновения интернета начинает с западным миром играть злую волю. То есть, если у них там атаковать сервер какого-нибудь госпиталя, у них больные начнут на столах умирать. Если у нас в каком-нибудь госпитале в 100 километрах от Москвы сервер выйдет из строя, там просто бухгалтер скажет, блин, опять бама банит, швабры заехала, Вась там включит железяку. Вот, и это никаким образом на больных не отразится. А врачи вообще будут не в курсе, что у них там в бухгалтерии атаковали, злые хакеры атаковали сервер госпиталя. Вот, то есть проникновение интернета иногда вредит лишнее. Вот, ну, точно так же у нас беспилотный автомобиль нельзя хакерской атакой посреди улицы оставить, потому что хрен ты найдешь этот беспилотный автомобиль у нас. Вот. Значит, и кроме этого, выяснилось, что психологически это совсем не так страшно. То есть это тоже раньше такое неизученное свойство массового сознания, что если ты этого не видел, то ты это и не прочувствуешь. Тебе в телевизоре покажут, что вау, там целый город паниковал, ух ты, блин, целый город паниковал. Но у тебя паники при этом не возникнет. Сам город через день займется своими делами. Ну, может, полдня попаникует, потом пойдет там воду добывать или там еду искать. То есть он не будет пребывать в панике, в унынии и в разрухе. Вот, он будет что-то делать. Вот поэтому оказалось, что эти атаки, которые довольно сложно готовить, которые так довольно сложно оркеструются и синхронизируются. Ну, там много народу надо привлекать для крупных атак. Вот такого эффекта не дают, угу. который от них ждали. Это не ядерное оружие. Ну, вот. Ну хотя насвинять хакеры могут сильно.
Будем надеяться, что наши все-таки опередят в защите эти атаки. И простым нашим слушателям хочется...
Ну, вообще-то мы и сейчас не отстаем.
Ну да, просто хочется успокоить на самом деле людей, потому что сейчас новый вот этот термин «кибервойна». То есть сначала у нас была информационная война, и боялись, значит, что с этим делать. А кибервойна простых таких, как мы, людей, она практически не затронет. Я думаю, что если уже пошли такие мероприятия, форумы по безопасности, все, специалисты собираются, проблему обозначили, все уже о ней говорят, значит, все, сейчас прикроют, все починят, все закроют, все хорошо. А простым людям, наверное, стоит действительно задуматься об интернет-гигиене, смотреть больше роликов Андрея Игоревича. На канале Кибердед очень много было об этом сказано, о том, как не потерять свои средства, репутацию и так далее, и так далее. Вот, так что всем хочу пожелать, берегите свои данные себя. Андрей Игоревич, спасибо.
Спасибо.
Подписывайтесь на канал «Точки сборки» и клубы «Кибердеда». Ссылки в описании. Всего доброго. До свидания.
Всем доброй охоты.